Исторический календарь.
26 января 1943 года в тюрьме скончался академик Николай Иванович Вавилов, ученый-генетик, ботаник и селекционер. Директор Всесоюзного института растениеводства и института генетики Академии наук. Он был ярким представителем классической генетики, и когда вдруг появилась некая новая псевдогенетика, которую выдумал и назвал мичуринской нахрапистый агроном из Одессы Трофим Лысенко, Вавилов только смеялся. Но смеяться ему пришлось недолго. Лысенко пользовался поддержкой властей и часто переносил научные споры в политику и навешивал на своих противников ярлыки буржуазных ученых. Для Вавилова это имело трагические последствия. В 1939-м состоялась встреча Вавилова со Сталином, во время которой вождь сказал: «Ну что, гражданин Вавилов, будете заниматься цветочками-колосочками, а когда будете помогать поднимать урожайность?» Понимая, что его ожидает, Вавилов накануне своего ареста отправил многих своих сотрудников в дальние командировки, а потом оставил их на местах. Те обижались на него и лишь позднее поняли, что он таким образом спасал их от ГУЛАГа. В 40-м Вавилова арестовали, следствие затребовало характеристику на него как на ученого. И кто же ее писал? Экспертная комиссия, созданная все тем же Лысенко. Суд приговорил Вавилова к смертной казни, но потом, когда началась война, расстрел заменили на 20 лет лагерей, как сказано в документах, ввиду возможности использования Вавилова на работах, имеющих серьезное оборонное значение. Впрочем, его не успели использовать. Ученый умер в саратовской тюрьме в январе 43-го. Но в этой истории не так все однозначно. Современные исследователи говорят, спор Вавилова и Лысенко – это не спор генетика с антигенетиком, а это спор между двумя направлениями в генетике. И Лысенко признается многими учеными действительно выдающимся агрономом и биологом. Он активно выступал за создание лесополос, которые защитили миллионы гектаров от выветривания плодородной почвы. Он же первым стал использовать природных врагов, вредителей сельхозкультур, вместо ядохимикатов. Лысенко внедрил метод посадки картофеля верхушками клубней. Клубень разрезался на части по одному глазку на каждую часть и использовался как посадочный материал вместо целого клубня. Это многие делают до сих пор. Тут разговор о другом. Почему научный спор Вавилова и Лысенко стал политическим? А ведь такое происходит и сегодня. Например, многие экологические проблемы и вопрос о глобальном потеплении давно перестали быть чисто научной проблемой и перекочевали в практическую геополитику. 26 января 1672 года родилась Анна Монс, можно сказать, первая любовь царя. Она появилась на свет в Кукуе, немецкой слободе под Москвой, дочь немецкого уроженца, то ли золотых дел мастера, то ли виноторговца. Портретов Анны не сохранилось, но современники отмечали ее редкостную красоту. С молодым Петром Анну Монс познакомил около 1690 года ее любовник Франц Лефорт. Петр очень привязался к Анне и не только сослал свою жену Евдокию Лопухину в монастырь, но даже подумывал жениться на Монс. Москвичи ее не жаловали, называли Монсихой и Кукуйской царицей. Анна, хотя и не любила Петра, но весьма широко пользовалась фавором царя. Брала взятки, захватывала доходные торговые предприятия. Связь Петра и Анны Монс закончилась скандально. В апреле 1703 года после одного из пиршеств в Шлиссельбурге в Неве утонул пьяный саксонский посланник Кёнигсек. В его вещах нашли любовные письма от Анны Монс и ее медальон, причем эти письма были пятилетней давности. Впрочем, вскоре Петр увлекся Мартой Скавронской в замужестве Крузе. Сначала ей покровительствовал фельдмаршал Шереметьев. Вскоре марту у пожилого фельдмаршала отбил расторопный Алексашка Меньшиков. А уж после Алексашки покровителем Марты в крещении Екатерины стал сам царь. А позднее, в 1724 году, Петр казнит брата Анны Монсвильяма за любовную связь с императрицей Екатериной I. Официально он был осужден за взяточничество и кражу госимущества. Правда, не уточнялось, какое такое государственное имущество украл у Петра Вильям Монс. 26 января 1905 года на руднике «Премьер» в Южной Африке был обнаружен самый крупный в истории алмаз весом 3106 карат, 621 грамм. Он имел размеры 10 на 6,5 на 5 сантиметров и, как впоследствии выяснился, являлся обломком более крупного кристалла. Свое название «Кулинан» алмаз получил в честь владельца рудника «Премьер» сэра Томаса Кулинана. Камень поражал не только своим размером, но и удивительной чистотой. Алмаз был куплен за 150 тысяч фунтов стерлингов правительством британской колонии Трансвааль и подарен английскому королю Эдуарду VII ко дню его рождения 9 ноября 1907 года. Современные эксперты считают, что покупателям уникальный камень достался практически даром. По ценам того времени его стоимость составляла всего-то 8 миллионов фунтов. А сейчас стоимость Кулинана приравнивается к стоимости 94 тонн золота. Король поручил огранку алмаза голландцу, лучшему гранитчику Европы Йозефу Ашеру. В камне были трещины, поэтому из него нельзя было изготовить один гигантский бриллиант. Ашер изучал уникальный алмаз несколько месяцев, прежде чем сделать на нем еле заметную царапину. После этого в присутствии нескольких знаменитых ювелиров Ашер приставил к царапине на алмазе стамеску и ударил по ней молотком. И тут же от волнения потерял сознание. Но расчет оказался правильным. Придя в себя, Ашер нанес еще несколько ударов по полученным осколкам. В результате из Кулинана он получил 2 очень крупных камня, 7 средних и около 100 мельчайших осколков чистейшей воды голубовато-белого цвета. Огранка продолжалась почти 4 года и была завершена в 1912-м. В результате из исходного камня получилось 105 бриллиантов общим весом 1063 карата. Это треть от массы исходного камня. Самые крупные бриллианты Кулинан-1 или Большая звезда Африки 530 карат украшает скипетр английского монарха. Кулинан-2 или Вторая звезда Африки 317 карат встроен в корону Британской империи. 26 января 1783 года Екатерина II высочайше дозволила частным лицам заводить типографии и заниматься издательской деятельностью. Одним из таких частных издателей стал богатый пензенский помещик Николай Еремеевич Струйский. Его любимым занятием было сочинение и издание своих стихов. Его типография была превосходно оборудована. Издания Струйского были высокого качества, на роскошной бумаге и с прекрасными шрифтами. Струйский посылал свои издания императрице, и она даже хвалилась ими перед иностранцами. О качестве поэзии, написанной по-русски, эти иностранцы не догадывались. И слава богу, поскольку Струйский был типичным графоманом. Державин даже написал на него эпиграмму «По имени Струя, а по стихам болото». При этом Струйский был тщеславен и весьма высоко ценил свои поэтические опусы. Один современник, служивший в гвардии вместе с сыном Струйского, увидел как-то раз сочинение его отца, напечатанное в его типографии, и просил посмотреть. Сын Струйского дал под непременным условием немедленно прислать ему его назад по первому требованию. Причина была следующая. Время от времени Струйский отец требовал у сына уведомления, какой стих находился в его сочинениях на такой-то строке, такой-то странице. Эти внезапные вопросы служили удостоверением, что сын не разлучается с его сочинениями. Однако Струйский вошел в историю вовсе не своими стихами и не образцовой типографией, а своей дружбой с художником Федором Степановичем Рокотовым. По просьбе Струйского живописец написал портрет его второй жены, Александры Петровны. Этот портрет, воспетый в стихах Николаем Заболоцким, получил славу русской Моны Лизы. Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутанного в атлас, с портрета Рокотова снова смотрела Струйская на нас. И далее. Когда потемки наступают и приближается гроза, со дна души моей мерцают ее прекрасные глаза.
Исторический календарь.